Пожалуйста, отрывок номер 24. Мы уже несколько раз подчеркивали, насколько нереально фантастичной является версия о том, что Тору можно было сфальсифицировать где-нибудь в какой-то исторический период, начать утверждать, что когда-то мы якобы получили Тору, если народу не было известно, что мы ее получили. Ну вот, выясняется, что есть в Танахе место, которое наводит на размышления. И, по крайней мере, в трудах критиков это место достаточно часто цитируют. Что же там написано? 24-й отрывок. «И было в 18-й год царствования царя Йошияу». Царь Йошияу, мы уже упоминали, это был царь Бааль-Тшува. Он был внуком царя Менаше. Царь Менаше был, это как раз конец предыдущего урока, был идолопоклонник, был настоящий нечестивец. И не только что он сам был идолопоклонник, но он и навязывал отход от Торы и идолопоклонства народу. И он к тому же преуспел в этом, поскольку правил железной рукой и террором, и кровопролитием сумел навязать свою волю народу. И ужас еще составлял в том, что он был достаточно, что он у власти находился очень много времени. 55 лет. Это 55 лет это два поколения. То есть на протяжении двух поколений навязывалась авода зара, идолопоклонство, навязывалось народе. И, конечно же, результаты были очень тяжелые. Но вот после того, как он в конечном итоге закончились его 55 лет, то пришедший в дальнейшем к власти в результате переворота его внук Йошияу, еще в младенческом возрасте, он начал возвращаться к Торе. В ходе его возвращения мы читали о том, как он через некоторое время, как он поступил с Бамот, с теми местами, в которых нельзя было делать храмы и устраивать там храмовую службу. А вот теперь посмотрим еще один эпизод. Было в 18-й год царствования царя Йошияу. То есть это уже совсем не начало его царствования, это уже достаточно, он уже достаточно крепко сидит на своем троне. Послал царь Шафана, сына Ацальяу, сына Мишулама, писца, софер, писец, как его здесь переводят, это было не просто был секретарь, это была довольно серьезная, серьезная должность при дворе царя. В дом Господень, имеется в виду в храм, сказав, «Зайди к Хилькияу, первосвященнику». Значит, один из наиболее приближенных к царю человеком, человек посылается к первосвященнику Коэн Гадоль, Хилькияу. «Пусть он пересчитает все деньги, принесенные в дом Господень, которые собрали у народа, те, что стоят на страже у входа в храм, и пусть отдадут их в руки ведущим работы в доме Господнем, а те пусть раздадут его работающим в доме Господнем для починки повреждений в доме». Что произошло? На протяжении всех лет царствования его деда Менаше храм пришел в упадок, поскольку насаждалось всюду и везде авода зара, идолопоклонство, то храм пришел в запустение. Нужно было его попросту отремонтировать. Элементарный ремонт. Но при всем при том, что это элементарный ремонт, нужно было прежде всего изыскать на это средства. Старая история, государственный бюджет, ничего так в нем просто. И поэтому царь предлагает обратиться, еще с самого начала предлагал обратиться к народу. Пусть народ жертвует на строительство храма. Тоже вещь достаточно давняя и испытанная. Что сделали? Сделали большой-большой ящик с отверстием в крышке, поставили его у входа в храм в надежде на то, что народ, который посещает храм, будет опускать свои монеты в этот самый в ящик. И действительно, все шло хорошо. Монеты опускались. Деньги собирались и накапливались. Чего же еще желать? Но проблема была чисто бюрократической. Деньги приходили, а начать организовывать конкретный ремонт уже, вот здесь вот храмовые службы и храмовое начальство ничего не делало. Царю все это надоедает. И он решает сам вмешаться в это дело. посылает своего близкого секретаря к первосвященнику и говорит: деньги на бочку. Деньги собрали? Выдавайте их. Сейчас прямо их будем передавать по подрядчикам и начнем работу. Пусть отдадут их в руки ведущих работы в доме Господнем, а те пусть раздадут его работающим в доме Господнем для починки повреждений в доме. Плотникам, строителям, каменщикам на покупку леса, вырубленных камней для починки дома. И не вели с ними счета деньгам, отданным в их руки, потому что они поступали честно. Настолько здесь было воодушевление людей, которые ремонтировали храм, что с ними даже не вели, никакой отчетности не было, никто ничего не подписывал, все знали, что если получали деньги, то деньги будут истрачены только на ремонт храма. И сказал первосвященник Хилькияу Шафану писцу: книгу Торы нашел я в доме Господнем. Шафан приходит к нему по вопросам ремонта. Деньги, ассигнования, опять же, кирпичи, лес. А тот говорит: да брось ты это. Я Тору нашел в храме. Ты нашел Тору в храме. А где она до сих пор была? Ты же нашел. Нашел Тору в храме. Дальше. И подал Хилькияу книгу Шафану, и тот читал ее. А значит, что он раньше ее не знал? И пришел Шафан писец к царю, и принес царю ответ, и сказал: высыпали рабы твои деньги, то, что было в доме, и передали их в руки ведущим работы в доме Господнем. Это все ладно, ремонт уже идет. Но здесь совсем другое дело. И сообщил Шафан писец царю, сказав: книгу дал мне Хилькияу священник, и читал ее Шафан царю. И было, когда услышал царь слова книги Торы, то разорвал он свои одежды. Наверное, почему? Наверное, до этого не знал. Там же написано, что нужно делать то и нужно делать это. Ай, оказывается, ничего этого не знали и все это нарушали. И теперь знак травмы вызывает одежды. И повелел царь священнику Хилькияу и Ахикаму сыну Шафана, и Ахбору сыну Михая, и Шафану писцу, и Асае рабу царя, сказав: пойдите, вопросите Господа обо мне и о народе, и обо всей Иудее, о словах этой найденной книги, ибо велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не приняли наши отцы слов этой книги, чтобы поступить так, как предписано нам. И пошел Хилькияу священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асая к Хульде, пророчице, жене Шалума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежды. Она жила в Иерусалиме, в Мишне, и говорили с ней. То есть обратились к пророчице с вопросом: а что ж теперь будет? И сказала она им: так сказал Господь Бог Израиля. Скажите тому человеку, который вас послал ко мне, то есть царю, так сказал Господь: вот я навожу бедствие на место это и на жителей его. Все по словам книги, которую читал царь иудейский. То есть то, что там написано в книге, это все сбудется. Это все вот как там написано, черным по белому, это все так и будет. Никаких отступлений. За что? За то, что вы оставили, за то, что они оставили меня. И приносили курение другим богам, чтобы гневить меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на это место. И не погаснет. То есть это место, Иерусалим и храм, как там предсказано в книге, так и будет разрушено. А царю иудейскому, пославшему вас воспросить Господа, так скажите ему: так сказал Господь Бог Израиля о словах, которые ты услышал. Так как смягчилось твое сердце, и ты смирился перед Господом, услышав то, что я сказал об этом месте и о жителях его, что они будут предметом разрушения и проклятия, и ты разорвал свои одежды и плакал передо мной, то и я услышал тебя, сказал Господь. За это, так вот, я собираю тебя к твоим отцам, и ты положен будешь в гробнице твоей с миром, и не увидят твои глаза того бедствия, которое я наведу на это место. То есть, все, что сказано в книге Торы, это все сбудется. Разрушение, изгнание, все эти ужасы, все это будет. Но что? Поскольку ты делал шуму, и ты таким образом отреагировал правильно на все, что там написано, то, по крайней мере, ты этого не увидишь. Это будет, но потом. А ты умрешь другим образом. Все это будет, но откладывается. Вот такой отрывок. Ну, приходит, прочитав этот отрывок, приходят оппоненты и говорят: ну же здесь, ну ежу понятно, что происходит здесь. Книга-то была подброшенная. нашли, приходит в храм, и оказывается, там в храме приходит туда чиновник, секретарь царя, приходит по чисто бюрократическим делам, и вдруг говорит ему первосвященник, да брось ты своими этими деньгами. Смотри, мы здесь Тору нашли. Кажется, вот оно как. Он ее приносит к царю. Царь в ужасе раздирает на себе одежды. От чего он раздирает? От того, что читает ему, от того, что секретарь читает ему. Это значит, что раньше эту книгу не знали. Вот вам, пожалуйста, чистая фальсификация. Книжка была, значит, получается так, наверное, священники ее написали. Они ее совершенно случайно нашли в храме, когда разбирали там хлам, который был в запустевшем храме. И пошло, и пошло, и пошло. Ну, что вы имеете на это сказать? Большинство, понятно, что здесь явно речь не шла про Берешит Бара Элоким. Даже представители библейской критики не будут утверждать, что он нашел здесь книгу Берешит. Им совершенно ясно, что он нашел здесь книгу, которая обещает разрушение, наказание, уничтожение, изгнание. Что это за книга? Дворим. Книга Дворим. Он говорит, пока. Книга Дворим именно здесь и была таким образом введена. А раньше про нее никто ничего не знал. Вот вам, пожалуйста, фальшивка чистого вина. Что же скажем? Значит, Гмара в Иерушалме объясняет, на самом деле, что здесь произошло. Понятно, что речь не идет здесь о том, что нашли книгу, о которой раньше никто ничего не знал. Потому что если раньше никто ничего не знал, то вообще-то и весь этот ужас от того, что там написано, тоже у них место, если об этом никто ничего не знал, и книга совершенно новая, то с нас и взятки вроде бы гладкие. А штука была совсем иная. Во времена нужно знать, что в храме всегда хранился Сефер Торы, который был эталоном. Мы знаем, что Моше Рабейну, когда закончил записывать текст Торы, последний год своей жизни записывает 13 свитков. По одному каждому из колен, а 13-й – эталон. По нему будут в дальнейшем сверяться все остальные книги. Где его держали? Его держали рядом с Арон а-Кодеш, там, где были скрижали, лухот. Там его держали все время. Причем держали, как он был смотан, на Берешит или на Дворим. На Берешит, как нормально, обычно. Так, книга смотана на начало. Так что получается, что левый луах, он полный, а правый в самом начале на Берешит. На протяжении всего времени правления Менаше, мы сказали, храм пришел в запустение. Необходимо было его ремонтировать. И понятно, что люди много туда и не ходили. Все, полная картина запустения. И вот теперь, когда начинаются ремонтные работы, то люди, которые им занимаются, не то, что они обнаружили там книгу Торы, они обнаружили ее там, где она должна была быть. Хотя, может быть, в качестве гипотезы. Не исключено, что ее таки обнаружили и нашли. Почему? Потому что в то время, когда был террор царя Менаше, то этот свиток необходимо было спрятать, потому что иначе, если бы он до него добрался, то он же постарался бы его уничтожить. Кому нужна такая реликвия, кому нужен этот свиток Моше Рабейну? Наоборот. Чем? Поэтому не исключено, что в свое время, десятки лет назад, священники спрятали от него. Как в дальнейшем, например, через некоторое время, когда становится ясно, что то, что мы читали здесь в конце, что разрушение и изгнание не избежать, и придут захватчики, и разрушат храм, то что делает царь Йошияу с остальными святынями, а именно скрижали, сам Арон а-Кодеш, баночку с маном, посох Моше и так далее. Он это все старается тут же спрятать, чтобы этого не нашли, поскольку ясно будет, что придут и разрушат, по крайней мере святыни спрятать. То же самое было здесь. Очень можно было того ожидать, что царь Менаше постарается наложить руку на все святыни и их прячут. Прячут, в конечном итоге, их так хорошо запрятывают, что потом уже ее не найти. И вот когда начинается разбор завалов, когда начинают убирать хлам и начинают ремонтировать храм, книгу находят. Ну и что? Но вот здесь, как было правильно замечено, произошла необычайная вещь. Книгу нашли, но смотанную неправильно, не на Берешит, а на Дворим. И не просто на Дворим, а книга Дворим, как известно, кончается, главное, начиная с 28 главы. Очень малосимпатичный там кусок. Очень малосимпатичный там кусок. Это Парашат Тохеха. Там, где обещаются все проклятия, которые постигнут еврейский народ за неисполнение Торы. Такие вещи мимо них проходить вряд ли возможно. Должен сказать, неделю назад у меня были гости, мои родственники из Канады, я их повел по Иерусалиму, повел их показать город. И вот там я их завел, мало кто знает это место. Есть на горе Цион, там, где находится Ишива Татфуцот, Ишива Диаспора, то там есть маленький-маленький такой музейчик, маленький частный музей, музей катастрофы европейского еврейства. Погреб такой, Мартеф Ашоа. Ничего такого особого он собой не представляет. Но несколько там экспонатов нетривиальных. Один экспонат очень, очень нетривиальный. Там за стеклом находится куртка. Куртка с портами, с воротничком, с рукавами. Куртка, которая сшита из свитка Торы. Там были другие вещи, там есть стельки, там есть еще свиток Торы с пятном крови на нем. Тоже такие вещи достаточно. Но вот здесь вот кто-то решил сшить куртку из свитка Торы. Кожаная куртка, хорошее дело. Но что самое потрясающее, люди обычно видят это, ужасаются, проходят дальше. Люди любопытны, если подойдут, посмотрят, из какого куска она сшита. Она сшита на левой груди, это песня Азину. Песня Азину, Азину Ашамаим. Там, где еврейский народ, там, где сказано, что пусть эта песня будет свидетелем о них, потому что она никогда не забудется. Эта песня – свидетельство против еврейского народа. О том, что их предупреждали, что их ждет. Но заканчивается это «Ли накам вишилем». Мне, говорит Всевышний, у меня отмщение, у меня наказание в день, когда они споткнутся. Там же и предупреждение еврейскому народу, и обещание мести тем людям, которые и сделают, и произведут все эти ужасы. Так что здесь... Когда я вспоминаю, и я действительно людей привел, которые это в первый раз увидели, я им это показал, то впечатление на них это производит очень тяжелое. Оказывается, а? Нет, конечно, нет. Местные жители, соседи, не знаю какие, может, украинцы, может, литовцы, может поляки, может, ну. Они не знают, что там написано. Так, но если почитать, посмотреть этот текст, то действительно волосы встают дыбом от того, что прямо вот по левой стороне это видно. Песня «Один» очень легко ее увидеть, потому что она записана двумя столбцами. А, на левой? На левой стороне. Так вот, здесь произошло то же самое. Когда люди увидели, что книга смотана неправильно, не на Берешит, и не просто она оказалась на Дворим, что она смотана с конца в начало, но и она открылась именно на 28 главе, где обещались все эти ужасы, где обещалось все то, что произойдет с еврейским народом, вот это то, что произошло, такое впечатление. Поэтому секретарь побежал скорее к царю, поэтому царь рвет на себе одежды, поэтому он в ужасе отправляет к пророчице, чтобы узнать, а что, собственно говоря, отправляется к ней? Написано в книжке, написано. Что ты отправляешься к ней? Для этого он и отправился к ней, чтобы она сказала. То, что книжка оказалась смотанной на Дворим, это случайно или не случайно? Это что-то говорит или это что-то не говорит? На что им пророчество отвечает? Да, конечно. Говорит еще как говорит. Что все прямо так. За то, что вы отошли от Торы, за все то, что было. Оно так и сбудется. Оно так и получится. Только что. Не в твое время, да. Но это неизбежно, и никуда теперь не уйти. Вот это история про нахождение к книги Торы во времена пророка, во времена царя Йошияу. Теперь прошу вас вооружиться пишущими принадлежностями. Вам потребуются эти тексты, которые я вам раздал. Я вам раздам сейчас самостоятельные работы. Ответите на вопросы, чтобы мне было что почитать в самолете. А? Своими словами. Okay. Так. Сколько у нас текстов? Значит, делайте. Вот как. Делаем по двое. Садитесь по двое. Один. На один текст по двое. Работа. Работа совместная. Раз, один, два. Пишите. Советуйтесь друг с другом. Совместно, да. Работа совместная. Работа, да, одна на своих. Но это не значит, что один плюет в потолок, а другой пишет. Это значит, что оба работают, обсуждают и записывают. Да. А? Вам тоже одну на двоих можно? Она читать не умеет. Так, пишите. Времени осталось мало. Секундомер включен. Не, ну это слишком много.